мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В студии Владимир Логовский.
Научный обозреватель «Комсомольской правды». Здравствуйте. И Анастасия Плешакова, культурный обозреватель газета «Комсомольская правда». И еще у нас сегодня очень интересный
замечательный гость. Александр Моисеевич Палиев. Врач, психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа.
Александр Моисеевич, скажите, вот перед эфиром вы нам объяснили, что врач, ну, вашего направления прежде должен быть психотерапевтом, а уже потом сексологом. Почему так?
Я бы даже сказал, что по закону, причем этот закон не только российский, это закон во всех странах. Первичная специализация, которую получает врач моей специальности, постдипломная специализация, это психиатр. Да? Дальше он желательно несколько лет работает врачом-психиатром. Можно в сумасшедшем доме, да, можно, да.
Для хорошей
практики. А там интереснее.
Можно, ну, у нас жизнь, у нас обычная жизнь не менее интересна, чем сумасшедший дом. А просто некоторые попались, поэтому они вот там находятся. А те, кто, да, а те, кто не попались, они среди нас. Но они такие же.
Но временно.
Иногда, да. Потом он приобретает профессию психотерапевта, в развитии профессии психиатра, и потом он становится психосексологом, потому что, прежде всего, мы должны определить, здоров наш клиент психически, нет ли у него психического заболевания, нет ли у него невротических расстройств, и только потом браться за расстройства сексологические, иначе они могут быть следствием каких-то других расстройств. Надо вам сказать, что в прежние времена это, в общем, соблюдалось. Иногда немножко формально, да? Человек приобретал на курсах постдипломных, там, 6 месяцев специальность психиатра, сразу шел приобретать специальность врача-психотерапевта и сразу шел приобретать специальность сексолога, не работая по-настоящему психиатром. Но все-таки соблюдалось. Большинство все-таки работали. Сегодня, поскольку курсы врачей-сексологов платные, то на них берут и урологов, и терапевтов, и врачи из области космической медицины. Вот, слава богу, не берут ухо горло носов, потому что тогда бы сексология приобрела другой характер.
Александр Моисеевич, можно я вас прерву, извините? Да. Но вы практикуете именно как сексолог, видимо,
только,
да?
Только
как психосексолог, да?
Да, как врач-сексолог.
Врач-сексолог, к которому приходят пациенты, больные, или просто, как вы их, своих клиентов
Они называете? Называются клиенты или пациенты. Мы редко используем слово «больные», потому что, ну, все-таки если человек физически здоров и является чемпионом Европы по лыжам, и все, что у него есть, это некоторые трудности с эрекцией, то как-то назвать его больным, ну, язык не поворачивается. Поэтому мы говорим пациенты. Бывают очень, очень здоровые люди. Сексуальная сфера, она несколько особая. Да, у них есть проблема, расстройство, патология, иногда серьезная патология в сексуальной сфере. И, конечно, некоторых можно назвать и больными.
Александр Моисеевич, да, скажите, вот исходя из вашей практики, вот проблемы в сексологии сейчас, ну те проблемы, с которыми вы сейчас занимаетесь, у них основа скорее психическая или какая-то другая? Или же, ну, какая-то физическая, что ли, я даже не знаю.
Конечно, в сексуальных расстройствах больше психических травм, расстройств, особенностей развития. Но это ведь сфера и человеческого тела тоже. И в сексуальном функционировании играют роль и гормоны, и кровоснабжение, и обмен веществ. И бывают сексуальные расстройства, в которых психический компонент либо играет небольшую роль, либо психика вообще ни при чем. С точки зрения психики, это святой человек. Но вот как-то так случилось, что нет у него гена, вырабатывающего тестостерон. Не дала ему мать природа.
И все?
и все.
А что, есть такие,
есть такие люди?
Мужчины,
есть такие люди, которым гены, знаете, чего не додали.
Представляешь, Настя?
Да, много, и женщины. А женщинам не додали эстрогенов, или окситоцинов, или, скажем, анатомическое, или, точнее, анатомофизиологическое развитие органов интимной жизни, системы сексуального наслаждения у них генетически браковано, или оно браковано внутриутробно. Да? Мама перенесла
грипп какой-нибудь.
Грипп. Угу. Краснуха очень часто дает расстройство. И вот человек появился с какими-то врожденными сексуальными расстройствами.
Александр...
Не наследственными, но врожденными.
Александр Моисеевич, а вот такие, ну, я не буду говорить про врожденные какие-то такие прям явные аномалии, но вот вы в начале, ну, скажем, вот этого абзаца упомянули мужчин, которые нету тестостерона, они не способны, уже женщин, которым не хватает эстрогена и прочего, это вот такого гормонального. Они с виду-то, а с виду-то они выглядят как нормальные мужчины.
Очень хорошо выглядят, да.
И почему,
да.
Они вступают в какие-то другие... взаимные отношения как-то. Вот не дай, просто я подумал, не дай бог, Настя, познакомилась с мужчиной, все нормально, а у него тестостерона нету.
Но у него еще, как правило, к этому и квартиры нет, и машины.
Шучу. То есть, целый букет недостатков.
Шучу. Нет, шучу.
Как а правило, почему шутить? А нет, вдруг да, это нет, как раз
связано. Дело в том, что те, у кого нет тестостерона, у них как раз хорошо с квартирами и машинами, потому что они не забивают себе голову этими глупостями. Дело в том, что рост и развитие обусловлены другими гормонами. И когда я говорю, что у них нет тестостерона, это не значит, что у них совсем нет тестостерона. Их настолько мало, его тестостерона, настолько мало, что он не обеспечивает любовь, влечение и уж тем более не обеспечивает половой акт. А Бауманский с таким количеством тестостерона можно закончить даже с дипломом с отличием. Но, правда, они чаще идут на какие-нибудь лингвистические факультеты. И таких вот людей с тестостероновой недостаточностью достаточно много. Внешне они никак не отличаются. Ну, они, скажем, не бывают очень широкоплечими.
Да. Я вот Бауманский закончил.
Полстраны. Это не значит, что у вас недостаток тестостерона. Да, я Бауманский, я не знал, я привел.
У меня вопрос возник, пока вы беседуете о Бауманском институте. Скажите, а вот процент этих мужчин, ну, равно как и женщин, у которых возникают проблемы сексуального характера, с каждым годом увеличивается, и с чем это связано? И вообще, и кстати, можно ли где-то вот проверить, допустим, ты собираешься замуж или жениться, и просишь любимого сдать анализ на гормональный фон?
Настя, сейчас Александр Моисеевич ответит, вот но сейчас? Я тебе скажу, представляешь, какой кошмар, ты встречаешься с мужчиной, да, а он все никак да никак, вот, и ты начинаешь как-то мучиться в догадках,
давай, да. Может быть, что-то вы направите...
Да, так, вот не в таких случаях, не наверное, надо, да. Есть смысл попросить у милого анализ. Люди с врожденным недостатком гормонов встречаются довольно редко. Это всего 3-4% процента населения. Как правило, они никому замуж не предлагают, поскольку им это неинтересно.
Самим им это неинтересно.
Самим им это неинтересно. В мире вообще много других увлечений, кроме и других занятий, кроме как замуж выходить.
Это асексуалы так называемые?
Некоторые из них асексуалы, а некоторые из них антисексуалы, потому что те, кто поумнее, потому что они искренне не понимают, почему люди так интересуются сексом, поскольку им это не доставляет никакого удовольствия, и они не испытывают никакого интереса. И они искренне считают, что секс вообще придумали писатели, поэты, журналисты, врачи-сексологи, производители, продюсеры порнографических фильмов и, как сказал герой известного фильма, дурят нашего брата этим сексом. Да, вполне бывают асексуалы.
Да. Асексуалы. Вы знаете, мы сейчас прервемся на короткую паузу. Не переключайтесь, у нас очень сегодня интересный собеседник. Это программа «Мужчина и женщина».
«Мужчина и женщина» на радио «Комсомольская правда».
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это в эфире программа «Мужчина и женщина». У нас в студии гость Александр Моисеевич Полеев, врач-психотерапевт, сексолог, профессор. Ну, в общем, масса-масса регалий и очень компетентный в вопросах, гендерных вопросах человек.
Ну, и мы с тобой в студии Анастасия Плешакова, культурный обозреватель «Комсомольской правды», и Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Настя, вот что я предлагаю. Александр Моисеевич принес тут с собой свои
так
книжки.
Я вот задала, простите, сейчас я все-таки хочу получить ответ на вопрос, заданный мной в предыдущей части. Вот людей с сексуальными проблемами становится с каждым годом все больше, или это какая-то такая... ну, статистическая, может быть, погрешность существует.
Настя,
только.
Я бы сказал, что это не такой процесс, как кажется. Каких-то расстройств становится меньше. Например, расстройств, связанных с недостатком питания. Ну, если мы говорим о Москве, Московской области, Центральной России, я не осуществляю лечебную помощь. В Японии, в Центральной Африке довольно плохо знаю,
а как это связано,
как у них обстоят
с
дела. Хорошее питание вообще связано с сексуальной жизнью. Конечно, оно связано с выработком гормонов.
Что-то особенное надо есть?
Нет, ничего особенного есть не надо, но ребенку надо нормально питаться.
Ребенку, то есть с детства начинается?
В детстве. Скажем, хорошее занятие физкультурой в школе и вообще занятие спортом тоже способствует нормальному развитию. Поэтому, если говорить об этой стороне дела, то в целом общество вообще становится здоровее, не только в сексуальном плане. Рост становится выше, правда? Средний рост. Вот в 1964 году глаза голубее, волосы более русыми, уши у многих, да,
не оттопыренные.
Число людей с оттопыренными ушами резко уменьшилось
многие
в последнее время.
Длиннее. Я просто замечаю, в эпоху моей
это
молодости...
Это смотря в каком районе.
Они...
У нас в Черемушках всегда были прямые.
А у нас на Соколе...
Ну, это известно, да. Они у вас низкого роста, и коротконогие, и кривоногие.
А сейчас как-то смотришь...
И вроде ничего.
Ну, кривых ног-то практически не осталось.
Да, это согласен. Какой-то... Это вот благодаря занятиям физкультуры в школе, это благодаря тому, что девочки ходят на танцы, да? Там, с трех, с четырех, с пяти лет и до 80.
Ножки выпрямляются,
Да? Конечно, ножки выпрямляются, рост прибавляется.
Ну, на море едет витамин D.
Да, на море, да, больше солнца подставляется. От моря, особенно если небольшой шторм, хорошо растет грудь. Если регулярно ездить. То есть это касается вообще не только сексуальной сферы, это касается здоровья вообще. С другой стороны, если говорить о сексуальной сфере, появляются новые расстройства, ранее немыслимые.
Какие?
Ну, вот, например, самое главное расстройство, которое появилось, да, всегда были воеристы, да, это люди с этим самым сниженным тестостероном, ну, не до конца.
Которые
секса
такие.
Они не хотели, да, они подсматривали за раздевающимися и одевающимися женщинами. Ну, самые прогрессивные из них старались подсмотреть какой-то половой акт. Ну, это не так легко в Москве. А вот переодевающуюся женщину у нас, если внимательно наблюдать за окнами, то у нас увидеть нетрудно. Особенно если постелив коврик, взяв в руки цейсовский бинокль, расположиться на двое суток у женского общежития, запастись термосом, да, и все это наблюдать. Ну, и было их, в общем, немного. Да, называлось это когда-то французской болезнью, потому что, как вы понимаете, быть воеристом в России довольно трудно. Да, у нас все-таки зима. Воеристам все-таки хорошо быть во Франции.
У нас французской болезнью какая-то немножко другая считалась.
Да.
Они на природе как-то располагались и подглядывали, да?
Ну как, можно из соседнего дома. У тебя дом напротив, сел с биноклем, смотришь, рано или поздно, как говорит Александр Моисеевич, обязательно кто-нибудь появится.
Володя, хотелось бы поближе, и потом не обязательно кто-нибудь появится, а у настоящего воеириста у него есть присмотренные дома, где окна, где обязательно кто-то, какая-то женщина появится, причем важно еще, чтобы не появлялись мужчины, да, потому что это некий акт символического обладания. И, как вы понимаете, летом они появляются в окнах, часто не совсем одетые, а вот зимой они, во-первых, закутаются в три халата, да, во-вторых, как зимой лежать в кустах с биноклем, и сам мерзнешь, и бинокль запотевает. В общем, тяжелая и неказиста жизнь воеириста. Но появился интернет. 92% всех посещений интернета – это посещение порносайтов.
Да?
Значит, в интернете около миллиона порнографических сайтов в настоящее время насчитывается. И каждый россиянин, и не только россиянин, а гражданин СНГ может найти себе идеальную женщину. Да, идеальную женщину. И даже несколько идеальных женщин. И при этом не надо мерзнуть, отмораживать ноги и другие части тела. Да? Сидишь в комфортных условиях, попиваешь чай, занимаешься при этом, конечно, самоудовлетворением.
Ну, это же кино, а тут живое общежитие, есть разница.
Это хорошее замечание, Владимир. Но знаете, жизнь при температуре, наблюдать обнаженную женщину, когда сам ты, она в тепле, а сам ты при температуре -26, не всем нравится. Кроме того, они довольно быстро, они же застывают, когда наблюдают, и они простужаются часто, и
бедные,
у них тяжелые.
Да.
Кстати, простужает самые необходимые для вот этих наблюдений.
Чаще всего простужают, к сожалению, почки, и воеиристы у нас, ну, не только у нас, вообще в северных странах. Дело в том, что число-то воеиристов одинаково, что в теплых Италиях и Франциях, да, что в Финляндии и в Швеции, да, а климат, ну, совершенно у нас...
Я думаю, их больше всего в джунглях Амазонки.
Так их стало больше, да?
Нет исследований.
Александр Моисеевич, да, их стало больше.
Я хочу сказать, что появилась порнофилия, и их стало не просто больше, а их стало в десятки раз больше. Володя, вы говорите, экран – это не то, что живая жизнь.
Да.
Вы, конечно, правы, но экраны совершенствуются, мониторы совершенствуются, техника фото- и видеосъемки совершенствуется до безумия. Теперь уже можно сделать такие снимки, где у женщины одновременно видна грудь, половые органы, глаза и даже диплом о высшем образовании. На одном снимке такие сложные объективы. В мое время, конечно, такая красота была невозможна.
Скажите, а среди женщин есть воеиристки? Ну, вот, или это исключительно мужское
увлечение? К сожалению, нет. К сожалению, да, к сожалению, нет.
Почему?
К сожалению, неужели нет ни одной женщины, которая бы нравится...
в другом. Им нравится внешность мужчины. И так, чтобы 2 часа с биноклем лежать, ожидая, пока этот мужчина придет с работы, да, и начнет пить пиво, оставшись в трусах, этого пока нет.
А вот собственная внешность, им же тоже нравится. Есть такие нимфоманки, их называют. И сейчас в интернете, скажем так, полно таких...
Нимфоманки, по-моему, что-то другое.
Полно сейчас таких порно-услуг, которые тебе предлагают понаблюдать за девушкой в реальном времени, которая совершает некое... эротические или порнографические действия.
Нимфомания, это, конечно, не имеет никакого отношения. Нимфомания,
ей же нравится то, что она
влечение.
Делает.
Нет, нимфомания нравится, ну, вообще
это
нравится.
Не критерий,
и
да.
С мужчиной нравится.
Это не критерий. Нимфомания – это повышенное сексуальное влечение и повышенное сексуальное функционирование. Как правило,
и
это в рамках все-таки психического заболевания. Так называемой чистой мании. Они бывают осложненные, а бывают чистые. Но то, что вы называете видеорумы, так называемые, они... Почему это, собственно, раз в 3 недели посмотреть на такую девушку, заплатив там какие-то $40 за сеанс, да, поскольку это стоит $2 за за минуту, как раздевается девушка на другом конце света, да? Потому что комнаты, в которых они находятся, в основном в Ясенево, а смотрят в основном жители Лондона. И Голландии. Это и обычный мужчина может. Но некоторые и многие, поскольку это доступно, это разновидность порнофилии, конечно, да? Они на этом зависают. Разница только в том, что если ты простой российский порнофилик, то ты тихо смотришь на монитор, мастурбируешь, больше у тебя ни на что силы не остается, так прямо и засыпаешь, утром идешь на работу, да, потом приходишь с работы, моешь руки, как-то обедаешь, а может быть и не обедаешь, и опять садишься за монитор. Лечится довольно трудно.
Но мы вынуждены остановиться на короткую паузу. Не переключайтесь, это программа «Мужчина и женщина». А мы сейчас к вам вернемся, дорогие радиослушатели.
Мужчина и женщина.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». В студии ее ведущий Владимир Логовский, я Анастасия Плешакова и наш замечательный, очень уважаемый гость Александр Моисеевич Полеев. Сексолог, врач, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Ну, в общем, человек еще очень заслуженный, да, заслуженный, авторитетный. И, вы знаете, Александр Моисеевич, я хотела бы вас вот о чем спросить. На этой неделе ушел из жизни замечательный актер Владимир Зельдин. Владимир Михайлович Зельдин, народный артист СССР. Он ушел из жизни на 102-м году жизни. 101 год. Почти даже 102, в феврале бы ему исполнилось 102 года. Вот скажите, пожалуйста, а вот сексуальная жизнь, она как-то способствует долголетию? И вот что нужно делать, чтобы прожить дольше? Кстати, многие мужчины считают, что вот надо, ну, как бы до какого-то времени заниматься, а потом это, наоборот, отнимает силы и сокращает жизнь.
Но обычно те, кто после определенного времени уже не может этим заниматься, они говорят, что вот так и надо.
Чтобы стать если долгожителем,
лисица,
да.
Да. Если лисица не может достать виноград, то она ведь, как правило, говорит, что он зелен. Конечно, сексуальная жизнь, как всякая активная деятельность, может быть, больше, чем другая активная деятельность, она прибавляет здоровья человеку, она улучшает обмен веществ, она способствует выработке нужных гормонов, она повышает настроение. У секса много функций, это не только функция наслаждения и снятия напряжения, она решает
не
массу.
Только
репродуктивная. Но репродуктивная функция у нас вообще-то бывает, как правило, вот среднее число в Москве, детей в Москве на одну женщину, по-моему, 1,2. Так что да. А число интимных близостей у средней москвички 4600. Так что репродуктивная функция занимает в ее жизни важное место, но количественно небольшое. Иногда для этого хватает 3 минут. Как метко сказал великий писатель, всего одно движение, и вы отец.
Да.
А вы мать, соответственно.
Всего одно неосторожное движение.
Да. Так вот, и чем дольше мы живем сексуальной жизнью, тем это полезнее для здоровья. Другое дело, что чрезмерная сексуальная жизнь, мы ведь с вами говорили, что у сексуальной жизни есть некие такие символические функции, не связанные ни с получением наслаждения, ни со снятием эмоционального напряжения. Некоторые, например, у них потенциал сексуальный очень небольшой. Но они очень стараются, потому что кто-то им внушил, то ли учитель физкультуры, то ли учитель физики, то ли где-то они слышали, что чем больше у человека партнерш женщин, чем больше у него сексуальных побед, тем выше его статус в мужском обществе. И вот он старается все знакомиться, домой приводит, больше ничем не занимается. И, конечно, чрезмерно в этом усердствует. Нормальный человек, у нормального человека есть своя какая-то норма интимной жизни. Он знает, при каком количестве близостей и при каком количестве новых партнерш в его жизни он чувствует себя комфортно, если говорить о мужчинах. Одному достаточно, чтобы новая партнерша появлялась там раз в полтора-два года, другому вообще там раз в три или в четыре года. А кто-то вообще считает, что если у него замечательная жена, то и совершенно незачем кого-то искать. Тут люди очень-очень различны. Нигде, пожалуй, люди не разнятся так, как в сексуальной сфере.
Ну и с возрастом, наверное, эти воззрения как-то меняются. По молодости как-то вот, люди ближе к желанию там, одержать побольше сексуальных побед, а со зрелостью как-то приходит понимание, что лучше, может быть, меньше, да лучше.
И с одной женой
вот,
хорошо.
Когда мы с вами говорили о видоизменениях, которые приносят современная жизнь в сексуальную сферу, то вот одно из этих видоизменений, вот этих людей, которые тяготят, стремятся к новым победам, они как бы становятся старше. Возраст вступления в брак он отдаляется. И есть такой показатель в демографии со смешным названием «брачность».
Брачность
– это количество людей брачного возраста, которые состоят в браке. Так вот, в первом московском исследовании 50-летней давности, это в 1964-65 году мой великий учитель, профессор Посвянский, проводил такое исследование, ну, и его группа проводили, брачность в Москве была 64%. То есть среди людей брачного возраста, мужчины с 21, я знаю, с 21 года, по-моему, мужчины с 23, женщины с 21. Сегодня брачность в Москве 56%. Это признак довольно формальный, потому что среди этих 56%, у которых есть свидетельство о браке, которые когда-то сходили в ЗАГС, еще неизвестно, какое число людей с этими женами живут вместе. Они не развелись, да, но они же могут жить вместе. Кроме того, есть гражданские браки, когда люди нигде не расписывались, но живут вместе, и это практически, и психологически, и во всех отношениях семья. Но мы все-таки думаем, что вот этот индекс брачности, этот показатель брачности, он понижается за счет того, что народ стремится подольше остаться в плейбоях. А теперь смотрите, какие возможности у плейбоев в большом городе. Да? Ну, Дон Жуан, ну, Казанове, они вообще не снились. Это вообще какие-то старшеклассники, путающиеся в соплях и наматывающие их на кулак. Есть интернет, в котором каждый день можно познакомиться с новой женщиной.
Который разведет тебя на деньги. Это очень опасно.
Это на разных сайтах разводят, на разные суммы. Да, очень, слава богу, очень много женщин ведь тоже включились в сексуальную революцию. Ну, на самом деле, это все-таки сексуальная эволюция, да, но какое-то движение есть. Женщины тоже становятся такими здоровыми, разумными потребительницами секса. И масса женщин хочет секса, как мужчины, и хотят общения, и совершенно не собираются брать за это деньги.
Обнадеживает.
Да, есть масса женщин, которые совершенно не планируют брать за это деньги. Подарки – другое дело, это они все
ценные
любят.
Ценные подарки в виде машины и квартиры. Да. Конечно, зачем деньги?
Ну, да. Или грядку на даче вскопать.
Да.
Что-то
да.
В этом
можно, можно и так отблагодарить да, подругу.
Поскольку женщины в больших городах образованы, сами хорошо зарабатывают. Володя, то те подарки, которые мы с вами им подарим, ну, вряд ли они так резко переменят жизнь к лучшему.
Ну, им
так
просто приятно.
Просто, да, просто приятно заниматься любовью.
Символически.
И просто
да.
Приятно, да. И просто, да. И приятно, приятно общаться. Не забудьте, что у нас вообще страна-то особая. У нас страна с высокой мужской смертностью. У нас масса замечательных, одиноких женщин, которые в другой стране взяли бы замуж и берут, если они уезжают, ну, примерно к концу третьего дня. По Лондону они долго, или по Праге, они долго не погуляют. Да. А у нас в результате того, что у нас алкоголизм мужской, наркомания,
бытовые, всякие бытовые криминальные истории,
несчастные случаи. Да, у нас мужчин, во-первых, физически, начиная уже с 28 лет, меньше. Во-вторых, у нас много людей, страдающих алкоголизмом. Они как бы числятся в потенциальных женихах. Но на самом деле это опять формальность, да, потому что они никакие не женихи. Да, они вот просто носят брюки и ходят по улицам, сбивая людей с толку. Лучше бы им, конечно, дома посидеть, чтобы было видно, да, кто потенциальный жених, а кто нет.
Ну, чтобы на лбу было. Лучше всего, чтобы на лбу было написано потенциальный. Но он бы далеко не ушел.
Неплохо было, чтобы и у вас на лбу было написано, знаешь.
Что?
Пойди гадай, что вам хочется, а чего не хочется, понимаешь.
Вот, кстати, да, действительно, как людям понимать друг друга, мужчинам и женщинам, это целая наука, и, наверное,
вот Александр Моисеевич послушает,
ни одна, так ни одна книга на эту тему
по улице ходят обездоленные женщины, которые в массовом...
Почему только по улице ходят? Они в кинотеатры,
в кафе, ходят. Может быть, даже по коридорам нашей редакции, которые конечно, искренне хотят секса. Но что же они тогда так молчат?
Страна а что они должны делать? Кстати,
как-то намекать.
В интернете, так подойти в коридоре редакции и сказать: слушай, Вася, я, уже 3 месяца голодная и сексуальная, и мне по ночам снятся сексуальные сны, ты мне как-нибудь помоги от редакции, то я думаю, что не все это поймут.
Не каждый Вася это оценит, понимаешь?
Так, через одного оценят точно.
Вася бы оценил, но это просто не в рамках нашей культуры. Но, опять-таки, интернет дает этим женщинам возможность реально вот это написать. Вот есть сайты, это же не личное общение. Есть сайт, на котором у нее есть страничка, да, и на этой страничке
все-таки
многие
Александр
из них...
Да. Я все-таки как-то предостерегаю женщин от таких шагов. Мне кажется, что интернет – это все-таки опасная такая канава, в которой можно легко...
Нет, Володя,
жизнь, она вообще опасная. Вы знаете, Володя, скажу вам как врач. Да, скажу вам как врач, что все, кто живут, они умирают.
Молодежь знакомится. Вот у нас была программа, извините, дорогие мужчины, я вас перебиваю. У нас была программа с молодым, так сказать, журналистом, который рассказывал, что уже в реальной жизни никто не знакомится. Зачем знакомиться? Там есть свои какие-то опасности вот, по знакомству в реальной жизни. Ну, неловко мужчинам даже на улице подходить, молодым людям, девушкам. Все знакомятся через интернет. И через интернет они таким образом... Эти знакомства происходят очень быстро, и ты там можешь быстро менять партнерш.
Совершенно, да, совершенно.
Слушай,
верно.
Слушай, но все равно это в реальной жизни встретиться.
Я только не согласен, что знакомство на улице опаснее. В общем, молодым и не только молодым людям свойственно знакомиться там, где это удается, да, а дальше уже разобраться. Браки заключаются не только на небесах, но и в троллейбусах. Среди тех, кто функционирует в интернете, есть масса людей, ориентированных на серьезные отношения.
Мы вынуждены прерваться еще на одну короткую паузу, не переключаясь. Включайтесь, это программа «Мужчина и женщина», и через минуту мы к вам вернемся.
«Мужчина и женщина» на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В студии программа «Мужчина и женщина», ее ведущий Владимир Логовский.
Здравствуйте.
Я Анастасия Плешакова. И у нас в гостях уважаемый гость Александр Моисеевич Полеев, сексолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа. И говорим мы на самые разные темы. И неожиданно пришли к теме знакомства в интернете. И оказывается, с точки зрения даже передовой науки, это не так уж плохо.
Я бы сказал, что это так уж хорошо. А что касается опасности, ну, вы знаете, водить машину тоже опаснее, чем ходить пешком. Мы же от этого не отказываемся. Просто нужно соблюдать какие-то правила техники безопасности, как в любом, как в любом деле, неписанные правила, да, не ходить в незнакомые дома, в первую встречу провести как-то на нейтральной территории. Это не гарантирует на 100%.
Абсолютно.
Не гарантирует, но в какой-то степени, если ты видишь, что человек очень агрессивный, ну, вот я с клиентками разговариваю, или он, выпив с тобой чашечку кофе и ведя себя до этого совершенно нормально, категорически настаивает, чтобы сегодня пошли к нему домой, потому что у него все горит, потому что он лучший мужчина в данном микрорайоне, потому что он безумно влюбился.
И жена на дачу уехала.
Да, ну, это в подтексте. Это в подтексте. Ну, наверное, с таким надо быть поосторожнее.
Есть отчаянные женщины, которые с удовольствием и пойдут.
Да, да, да. А есть масса замечательных молодых и немолодых людей, которые являются людьми застенчивыми, может быть, робковатыми. Им вот так, им очень понравилась девушка. Но вот так подойти на улицу и сказать, какие у вас красивые глаза, а ноги еще лучше, это они не могут. Слава богу, все больше и больше становятся людей, которые так могут. Тут ничего плохого нет. И даже курсы целые есть, на которых этому обучают. И это очень здорово. Если хорошо обучают, конечно. Вот. А вот в интернете как-то познакомиться, как-то раскрыть свой внутренний мир. Кстати, вот риск снимается в значительной степени, уменьшается тем, что вы переписываетесь, и ты уже чувствуешь, человек, который тебе пишет, он действительно холодильный техникум закончил, как пишет, или он несколько дней назад вышел из заключения. В общем, по лексике, то и по ошибкам чувствуется. Так что, во всяком случае, число мужчин, ведущих асексуальный образ жизни из-за робости и застенчивости, не из-за того, что у них там тестостерон на уровне 3 или 4 промилле, это число мужчин уменьшается. Тоже, кстати, касается девушек. Сколько робких и застенчивых девочек, если бы они не познакомятся на тротуаре, но познакомившись в интернете, попереписывавшись несколько раз, они спокойно идут на свидание и даже спокойно вступают в интимную жизнь. Иногда они даже ее обсуждают до этого. Это все-таки легче. Там, что я робкая, там, я буду раздеваться 2,5 часа, потому что сразу мне раздеться, да, стеснительно, трудно. У меня небольшой сексуальный опыт. Ну, в общем, равен нулю. Так что ты это учти. Или наоборот, я человек страстный, так что если ты, да...
Наговаривает,
если
не
ты эстонец, да. Если, ну, почему? Есть у нас страстные люди. Да, если ты эстонец, то ты лучше на свидание ко мне не приходи.
Ну, вы знаете, мы так, в общем-то, немножко агитируем, ну, не то, что агитируем, но говорим о том, что это все здорово, и знакомство через интернет, и там вы как-то наладите общение онлайн, и уже при встрече в реальной жизни, возможно, вступите в какие-то более близкие. Я бы тут предостерегла, сегодня снова прозвучала информация о том, что растет СПИД, по-моему, в Екатеринбурге, там какая-то аховая ситуация.
Да, ну, там один крупных... из 50. Да, там один из 50 болен. Я думаю, что в Москве точно такая же статистика. Просто екатеринбуржцы взяли такую...
Они просто стали курс, приводить чистую, да, статистику, да, чисто, как объяснил губернатор.
Чистую статистику.
Если не скрывать, статистику, то везде, мол, так и будет.
Да, я думаю, что... Мнение. Ну, в Екатеринбурге, наверное, чуть больше, потому что это все-таки основной путь наркотиков, да, в России. И Екатеринбург как кольцом окружен цыганскими поселками, в которых можно достать абсолютно любые наркотики, если кто интересуется.
Ну и половым путем там, кстати, наркотики – это 50 с небольшим процентов от общего числа зараженных, а 48 или 46 – это половой путь традиционный.
Половой путь – это тоже очень часто путь наркоманов. Потому что все-таки человек в здравом уме и в твердой памяти...
А тут без тормозов. Да,
он презерватив-то наденет. С презервативом, слава богу, не так, как во времена моей молодости, когда были большие перебои, и на весь Большой Союз один баковский завод, мы почему-то считали, что он бакинский. Угу. И только потом узнали, что это Баковка подмосковная.
Володя, кстати, там живет.
И раньше там работал?
Производит.
Нет, я просто их видел, эти изделия номер два.
Да, и ходили слухи, что есть изделие номер 4 для особо одаренных, так сказать, с мужским уровнем.
Номер 2 – это презерватив. Изделие номер 1 – это противогаз. Никаких 3 и 4 нет. 3
и 4 – это презервативы других размеров. Они и были. Вот на партийных базах они были. Просто мечтой каждого мужчины было достать, значит, этот номер 4 и сказать, да, небрежно девушке, что у меня
жмёт.
Что у меня четвертый номер. Так что презервативы есть, но, к сожалению, у нас нет автоматического навыка использования презервативов. И вот эта русская авось, оно еще работает. Ведь все западное преподавание сексуального воспитания в школе, хотя это, собственно говоря, чаще основы психологии семьи с элементами секса, оно основано на том, чтобы вот эти вещи, связанные с предохранением, сделать автоматически, чтобы ты не думал.
Даже в мыслях не было, что
можно
как-то иначе.
Что это будет без презерватива. И чтобы девушка, как бы она тебя не любила, и если даже она думает, что ты Леонардо Ди Каприо и Олег Янковский в одном лице,
с ними тем более надо в презервативе.
Думаете, с Янковским?
Ну, с Янковским уже нет, а с Леонардо Ди Каприо однозначно.
Однозначно, надо, да? Ничего такого про Леонардо Ди Каприо не знаю.
Ну, Настя имеет в виду, что, наверное, человек известный, не обделен женским вниманием.
Да. Абсолютно. Олег Иванович Янковский был точно не обделен. Я сама у него брала интервью и знаю, как он реагировал на приходящих журналисток, сразу молодых журналисток, тем более.
То есть на первую встречную?
Ну, практически,
да. Ну, это не первая встречная. Почему? Журналистка – это уже образованная девушка, которая хорошо говорит и интересная. Да, так вот, чтобы девушка делала это тоже автоматически, незащищенный секс, только под пистолетом. И точно это пистолет не игрушечный, а... стреляют. У нас же вот такого, к сожалению, обучения нет, и прямо скажем, и не будет, никто этим не занимается. Вот, поэтому в каком-то смысле наши девочки и мальчики обречены.
Но что?
Есть
способ. Почему?
На более частые заболевания. Это же не обязательно СПИД. Кроме СПИДа есть еще
гонорея.
Ну, родители должны объяснять, если у нас это в обществе не принято. Ну,
значит, это, невинная
вы
девушка.
Извините, да. Вы,
выходит наивно. Замуж за невинного наивно, юношу.
Да. Родительские отношения с подростками, интимная жизнь сегодня начинается в старших классах школы, да? Это не очень хорошо, но не мы это придумали. Угу. Идет акселерация, что мы можем с этим поделать? В 11-м, в 10-м классе, да, это очень, период очень сложных отношений подростка с родителями, сами знаете. Если еще туда пускать секс, вот в тех случаях, когда это случается деликатно, то все получается хорошо. Конечно, неплохо, если родители это объясняют. Но, во-первых, не у всех родителей врачи-сексологи. Не у всех родителей вообще что-либо понимает в сексуальной, ну, в сексуальной,
ну, разве
жизни.
Разве для того, чтобы поговорить искренне и с ребенком, обязательно надо быть врачом-сексологом?
Нет, врачом-сексологом быть не обязательно, а вот...
Тем более такая тема, вот связанная со здоровьем и жизнью.
Доверительные отношения с мальчиком-подростком 15 или 16 лет или с девочкой-подростком, чтобы он тебя послушал. Это обязательно. А это бывает, ну, в одной семье из 10, поверьте мне.
Мы расстаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Это была программа «Мужчина и женщина». У нас в гостях был Александр Моисеевич Палиев, сексолог, врач-психотерапевт. До свидания, дорогие радиослушатели.
«Мужчина и женщина» на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.